когда ты работаешь в компании, естественно, весь этот, все эти штуки на себя забирает компания. И ты просто чилишь. То есть у тебя вот есть время, у тебя есть зарплата, у тебя есть там штучки, которые тебе нужно делать. Вот, а тут ты должен все сам придумывать, сам следить, никому там почти ничего не нужно. То есть ты сам должен быть инициатором всего, и это сложнее всего, потому что, ну, сложно быть инициатором.
Поиграю немножко в Дудя. Денег приносит больше работа на дядю или на себя?
На
удовольствие
себя,
потом на себя.
Конечно, на себя. Но это несопоставимо. Потому что прикол в том, что когда ты работаешь на кого-то, не знаю, мне не очень нравится говорить на дядю, у меня так отец постоянно говорил, я что-то как-то отвык. Когда ты работаешь на кого-то в какой-то компании, ты не можешь управлять бюджетом, который выделяется тебе на работу и там на задачу и так далее. То есть у тебя есть зарплата, и руководитель твою зарплату продает любым образом. Неважно, что ты будешь делать, он даже может сказать, что ты пошел заварить кофе, но фактически, если он тебе платит за время, то как бы оно тоже там может окупиться. То есть, а когда ты работаешь на себя, то ты вообще не знаешь, как считать деньги, потому что у нас нету, типа, говорю, у нас как бы не совсем много ребят, и вообще я бы не сказал, что...
Так, Век, ты пропадаешь. У тебя просто... что, у тебя интернет нормальный? Ты пропадаешь.
Да, нормальный.
И вот ничего не было слышно со слов «у нас не так, чтобы много ребят».
Окей, я немного там сказал. Все окей, сейчас слышно?
Да-да, сейчас все слышно, продолжай.
Да?
Да.
Короче, у нас немного ребят, и у нас нету прям такой команды. То есть я просто зову там определенных людей в проекты, в зависимости от того, какие там проекты появляются и так далее. Вот. То есть сейчас то, у нас там летом было много графического дизайна. Соответственно, я много работал с иллюстраторами. Сейчас у нас много веба. Я работаю вот с веб-дизайнером. И, соответственно, появляется как бы другая... проблема, то, что нужно все это дело как-то считать и на этом как-то типа зарабатывать самому. И вот в этом кроется и проблема, и преимущество, потому что ты можешь назначать как бы любые деньги для себя. То есть хочешь зарплату в 100, ну, соответственно, ты как-то придумываешь в проектной работе, как это сделать. А работая, как ты говоришь, на дядю, ты такого не сможешь. Потому что тебе нужно прийти к этому дяде и сказать, хочу 100 тысяч рублей. Ты не можешь прийти к клиенту и сказать, там проект стоит вот 100, и все, и ничего не поделаешь. В этом и отличие. То есть ты больше контролируешь.
Ну да, ты, получается, продаешь свой непосредственный контакт с деньгами за решение части проблем, которые у тебя возникают.
Да, да, точно. Вообще это идеальная фраза.
Хорошо. Описание. Вот, ну, ты сказал, что ты зовешь ребят. Собственно, я был одним из этих ребят, я могу сказать.
Да.
Мы с тобой как раз что? Мы с тобой делали сникерсейл.
Да, это...
Вот, да, я делал motion design в сникерсейле, и вот у меня возник такой вопрос. Какое сейчас у тебя распределение рабочего времени? Сколько у тебя времени уходит на менеджеринг? Я не знаю, как это... на управление. Вообще все время. То есть ты дизайном уже, по сути, не занимаешься. Или занимаешься?
Да, вот мы когда с тобой рисовали картинки, ну, не знаю, я так весь дизайн, типа, называю графическое рисование картинок. В целом это... описывает идеально. Тогда я много тоже очень рисовал. А сейчас, начиная с августа или там начиная с сентября, я начинаю все меньше и меньше рисовать, а последние 2 месяца я вообще почти не рисую, я почти все делегирую. И в этом... Ну, я этого очень боялся. Я вообще боюсь брать людей, потому что страшно платить зарплаты, страшно договариваться. Вообще лучше все самому делать.
Да,
но правильно. У меня хуже получается. У меня хуже получается, чем у тебя motion. Мне хуже получается там картинки, чем у моего иллюстратора. И хуже получается веб-дизайн, чем у моего текущего дизайнера Никиты. Ну, я потом расскажу про ребят, которые сейчас участвуют в проектах.
Хорошо.
Вот. И, естественно, мне приходится находить людей, и им с помощью них что-то делать, потому что тогда результат становится намного лучше. У меня освобождается просто голова. Я начинаю думать там, о том, как можно там студию продвигать и все такое. Правда, я сейчас этого ничего не делаю из-за того, что не успеваю. Вот. Но в целом, благодаря тому, что я нахожу людей, то есть мне раньше казалось, что я буду находить людей и только тратить деньги. Типа, вот, мне придется Ване заплатить столько-то. А оказалось, все намного круче. Если я нахожу человека, то это значит, что я точно это сделаю, потому что, ну, это же мне человек помогает и все такое. Значит, я 100% там хоть и заработаю там на 10 тысяч меньше, но зато заработаю. И это лучше, чем мне заработать и самому все потерять. Вот, это первое. Второе, это означает то, что я прокачаюсь как руководитель. То есть мне не нужно будет самому рисовать картинки, я смогу учиться каким-то образом говорить с дизайнером и, соответственно, прокачивать себя в этом направлении. А это, типа, оказалось суперинтересно. То есть просто пытаться доносить до дизайнера какие-то штуки, при этом самому не рисую. То есть вот, мне кажется, самые плохие руководители — это те, которые приходят в макет и сами что-то, типа, начинают там доказывать, рисовать и все такое. На самом деле нужно пытаться это доносить, ну, просто словами, типа, или текстом. В общем, я сейчас стараюсь в текущих проектах, которые мы делаем, делать только так, вот. А так вообще менеджмент — это просто стопроцентный, ну, арт-дирекшн, так называю. Я боюсь назвать арт-директором. Вот.
Почему?
Но иначе просто, ну, мне кажется, и пока рановато. Угу. То есть я не арт-директор, я так, типа, дизайнер.
Ну, руководитель, вот, старший, ну, дизайнер ты себя называешь.
Ну да, у нас даже на сайте, в проектах есть такая графа, я сделал до тех пор, пока я не научусь принимать то, что я директор. Вот. Ну, короче, очень много приходится именно руководить, да, то есть как-то продумывать, договариваться. Сразу же видно, как дизайнеры придумывают там разные причины, там у них какие-то там сложности, они что-то не успевают, и я прекрасно все это вижу, потому что, типа, я же тоже, ну, то есть все это делал. И, соответственно, мне становится там сразу же понятно, как я раньше общался с клиентами. То есть если я там переносил что-то на несколько часов, то я сейчас, если у меня дизайнер переносит, я понимаю, почему он это делает. Да, то есть он, возможно, там не поработал, а пошел там фильм посмотреть. Ну, как бы, это как бы нормально, но просто нужно, типа, об этом говорить. Вот, и это не проблема. То есть самая главная проблема в том, что дизайнер может не говорить, как у него проходит время. То есть, да, это хуже всего. Да, то есть нет никакой проблемы в том, что ты не хочешь сейчас работать, а хочешь завтра задачу сделать. Вот, просто об этом нужно сказать и договориться. Вот, у меня тоже такая история была, а потом меня научили в интуиции. Это бюро такое, дизайн-бюро.
Подожди, ты работал в М18, интуиция — это другое дизайн-бюро.
Да, я в нем тоже работал. Вот, последние полгода, да.
А что тебя побудило уйти из М18 в интуицию?
Ну, вообще, я начал работать в интуицию полгода назад, работая в М18. То есть это бюро в Ростове, и, короче, оно, ну, им руководит Женя Рутюнов, дизайнер такой.
Да, вот, точно.
Да, вот, и, короче, он меня позвал в проект, я начал делать проект, и потом постепенно все больше и больше времени там уделял, ну, плюс я свои какие-то всегда проекты. То есть, блин, я на самом деле вообще ничего не делаю, но я постоянно что-то, типа, делаю, там, какие-то маленькие штучки. И, в общем, они вот как-то выливаются в какие-то проекты. Вот. И потом, когда я уволился я в июле этого года, потому что стало понятно, что мне, ну, как бы, ну, как сказать, я не подхожу в студии, короче. Вот. Не знаю, сейчас попробую писать иначе. Вот. И, соответственно, в августе появился двор дизайн. Вот. И я пытался соединять это вместе с работой в интуиции. Но вот я ушел из интуиции уже. Mm-hmm. Точнее, не ушел, можно сказать, мы расстались. Вот. В ноябре. Вот. Да. И вот сейчас только двор остался. Больше вообще ничего нет. Mm-hmm. Вот такой, наверное, почти впервые. Раньше еще была такая история, когда студию делал. Очень давно, но ничего не получилось. Вот. Сейчас опять повторяется. Почти в то же время. Гляди, скоро в Киеве все пойдут.
Но подожди, вот в интуиции же там у них вроде какая-то особая система. Они придумали что-то вроде ресурсов, это вот система управления временем, которая в бюро это используется. Бюро. Да, а они что-то похожее вроде бы придумали или нет? У них же там что-то такое вот, их что-то выделяет по этому признаку. Скажи.
Ну, короче, да, там прикол в том, что, типа, вообще не важно, там, что когда ты делаешь, важно просто, типа, ну, как везде, там, Яндекс также работает и все такое, сдавать проекты, типа, вовремя, ну, по времени, ну, то есть, там, правильно договариваться, то есть, короче, просто правильно следить за тем, как у тебя идет проект, то есть, если ты просто не умеешь следить за тем, как идет проект, не умеешь его, грубо говоря, делать, то ты вылетишь. Ну, я не умел, то есть у меня вообще никак не получалось. Мы пытались, типа, ругались там и все такое. В общем, стало понятно, что я просто не создан для того, чтобы, ну, вот тот проект, который мне был доверен, его делать. Вот, то есть, и, соответственно, я вылетел. Ну, это, типа, нормально.
Ну, а чем он отличался от других проектов? Ну, почему вот именно он тебя подкосил? Как ты думаешь?
Ну, там была верстка, понимаешь, я не особо люблю верстать.
Понятно.
Вот, и там был дизайн плюс верстка, ну, то есть такая продуктовая работа.
Ну, понятно.
Вот, но при этом не совсем продуктовая, короче, очень такая странная
теперь,
ситуация.
Теперь непонятно. Ну, ладно. Ну, в общем, ну, ты можешь рассказать вкратце, что это за проект, или у тебя подписано что-то?
Он не релизнут.
А, он не релизнут.
А это означает, что, да, нельзя рассказывать еще.
Окей, ну, ладно, про интуицию тогда не будем. Хорошо, вот ты создал двор. Собственно, я, когда вот мы с Вениамином работали, я как раз застал самое-самое начало двора. То есть на, по-моему, как раз на сникерсейле ты сделал сайт и залил туда, и сказал, все, теперь мы вот студия. И написал у себя в телеграм-канале. Почему двор? Типа расскажу позже. Я у тебя тоже спрашиваю, почему двор? Ты ответил, расскажу позже, пока я не готов рассказать. Так ты и не рассказал. Расскажи сейчас. Почему двор?
Так я рассказал же. Там же есть логотип, концепция, идентика. Там все написано.
Ну, значит, ты мне просто не прислал. Ну, расскажи быстренько.
Короче, концепция на самом деле очень проста. Мы создались в августе. Изначально мы назывались мастерской, ну, потому что у меня все называлось, мой сайт весь назывался мастерской, потом мы поняли с чуваком, я создал двор вместе с Костей, это копирайтер. Вот, типа, мы в августе, типа, создали. И когда мы начали работать под лейблом там моего имени, стало понятно, что, короче, лучше придумать какое-нибудь название прикольное. Ну вот, мы сидели-сидели, в итоге придумали такую концепцию, в которой мы как бы работаем во дворе своем. Ну, то есть, вот у нас домик, там прикольчики разные валяются, и, соответственно, есть свой двор, в котором мы стараемся делать что-то там хорошее, что-то красивое, что-то типа наше. Наш двор — это такое понятие очень растяжимое. То есть туда может что-то влезть, если мы посчитаем нужным, чтобы это туда влезло. То есть мы приходим, ну, вот пример явный. Мы приходим в компанию и там видим то, что у них во дворе там грязь, там, не знаю, валяются всякие разбросанные штучки. И, в общем, там люди ходят недовольные. И там человеку, который в этом дворе работать не нравится. И все там у них, короче, не прикольно. И мы такие думаем, то, что окей, мы делаем этот двор частью своего двора. И, соответственно, начинаем над ним работать. Работаем, работаем, и постепенно, если все прикольно, он становится как бы уже нашим. То есть мы его так, типа, захватываем. Ну, в хорошем смысле. Вот. И, соответственно, тем самым, делая продукты там и проекты для компаний, ну, то есть как для себя. Ну, вернее, для себя, потому что это буквально наше. Вот, и в этом и смысл.
Экспансия дворов. Аннексия
дворов. Там, поэтому двор, он как бы растет пропорционально просто количеству там проектов, компаний, всего. И вообще, там, конечно, нет идеи захватить мир, но, в общем, было бы клево, там, какие-то клевые компании, чтобы были частью этого двора и, соответственно, имели какие-то хорошие штуки для хороших людей, чтобы всем было прикольно приходить, там что-то тусить, типа бла-бла-бла. Вот.
Понятно.
Это такая концепция.
Ну, классно, классно. Вот я... Во-первых, я хочу принести официальные извинения поклоннику Века. который написал 5 сообщений в чате. И последнее его сообщение было: зачем было создавать чат, если вы на него не отвечаете? Отвечаем, сейчас начнем. Просто вначале я немножко познакомлю поклонника Векка с форматом нашей передачи. Вначале я обычно задаю свои вопросы. Когда мои вопросы заканчиваются, я начинаю читать чат. Не, Век, ты-то что реагируешь? Это я не тебе говорю. Ты и так это знаешь.
Я просто знаю, кто это, скорее всего.
А, ну хорошо. Тем интереснее будет тебе на них отвечать. Итак, вопрос первый. Здесь гонг должен быть, но у меня его нет. Век, вот ты базаришь про студию. А где работы студии? В твоей голове?
А это студии, где есть проекты.
Двор.дизайн.
Ну, они просто... Да, двор.дизайн, но там просто не все проекты типа выложены. Пока что есть многие, которые просто вот вообще не до них, короче, не выложить никак.
Но они закончены, просто не выложенные.
Да, они про... ну вот мы с тобой, помнишь, сделали, и сколько мне нужно было времени, ну, чтобы просто залить видео и написать: ура, мы сделали. Вот, но как бы просто не доходят реально руки. А делегировать пока что это некому. То есть если бы можно было, я бы, видишь, уже бы давно все сделал. А у тебя... то же самое, как с проектом.
Окей, да. Я подумал, что я тебя потом после эфира спрошу. Это технический вопрос. Хорошо, второй вопрос от поклонника Века. Бэм! Сколько выручка у твоей студии? Сознавайся, Век.
Секрет.
Не так сложно, это не так просто выцепить ответы. Поклонник Века. Видите, я стараюсь, у меня не получается.
Ощущение, что поклонник Века — это, короче, разные люди.
Ну, это вряд ли. Потому что у нас
есть... Это, скорее всего, точно.
У нас есть, скажем так, барьер, который... Нам там же, чтобы войти в наш чат, нужно ввести код четырехзначный. Обычно, если человек хочет за кого-то сойти, то ему лень вводить этот код, он просто открывает другое окно, а там тот же самый. Тут то же самое имя заведено.
Ладно.
Поэтому у него не получается. Я думаю, что...
Выручка пока небольшая, короче.
Небольшая.
Ну, в смысле, хватает на то, чтобы окупить там затраты и, не знаю, чуть-чуть совсем заработать. Но вообще, в принципе, мне кажется, на дизайне очень сложно заработать, потому что очень сложно придумать надбавленную стоимость.
Непонятно, иными словами, за что брать деньги?
Стоимости, как бы, типа, клиенты, сложно понять, почему такой прайс.
Да,
у
да.
нас написано, типа, вот у нас есть огромный текст студии, вот ты говоришь, что непонятно, в чем концепция. Я это должен был написать мой копирайтер, но не написал. Я сам сел и написал очень большой текст о том, как работает, типа, студия, ну, то есть и о том, в целом, как работаю я, и стараюсь работать вместе с там, моими дизайнерами. И, соответственно, там можно типа почитать все приколы. И там написано, что средняя стоимость проекта 50к.
Да.
То есть, если там умножить на среднее количество студийных проектов, ну там примерное можно предположить, то можно получить там стоимость там выручки. Но это все равно будет слишком далеко от правды. Так что вот такой ответ.
Поклонник Века, вопрос третий. Почему ты украл дизайн своего агентства у бюро «Интуиция»? Я не понял, в чем здесь кража, но, может быть...
Я тоже не понял.
Как бы, я не знаю. У меня, например, тоже блог, я не знаю, с белым фоном и черным текстом. Где здесь кража? Я что-то у кого-то украл? В студии Артемия Лебедева?
Это друг за другом идут.
Да,
ну,
подряд просто.
Есть же такой дизайн еще у студии Супрематика. Ну, я, получается, у них украл. Вообще, на самом деле, что такого-то? Ну, подумаешь, похоже.
Ну, я, в принципе, согласен, да.
Прикол в том, что ничто не мешает, так сказать, запуститься с таким дизайном, а потом его можно просто быренько переработать. И помнишь, насколько ты помнишь, у нас была задача в августе максимально быстро сайт сделать, и мы его просто на коленке нарисовали.
Да.
Вот, и выпустили вот эти два проекта кое-как. Ну, то есть сайт можно пилить бесконечно. Это можно посмотреть на моем официальном слово для такого сайта. На моем личном сайте, типа, там внизу есть история версии, проследить, как она менялась в течение там несколько лет, короче. То есть она все равно постепенно найдется свой дизайн, даже если ты там взял и украл. Хотя есть примеры того, когда дизайнеры совсем, короче, тупые. Вот взял у меня один дизайнер и спер мой весь сайт. И я заходил недавно, смотрел, и, в общем, у него все там так же глупо и по-дурацки и осталось. Ну,
нет, ну слушай, с какой-то точки зрения это работает, потому что он, ну, его же аудитория не в курсе, что у тебя такой дизайн. А, у него нет аудитории. Ну, это тогда другой случай, да.
Будь у него аудитория, они бы его засрали.
Ну, да. Так, почему никто не отвечает на вопросы, это мы ответили. Потому что они провокационные, пишет Роберт Блинов. Роберт правильно пишет. Так. О, вопрос про Костю. Ты создавал двор с Костей. То есть он сооснователь?
Да.
Ну, это так?
То есть так, конечно.
Это так. Что он делает, Костя? Спрашивает поклонник века.
Сейчас не знаю. Ну, мы с ним встречались полмесяца назад, когда мы закрывали проект для... Один проект. Я смогу чуть попозже, наверное, не могу сказать.
Окей.
Вот. И, короче, что тут делать? Не знаю. Мы с ним не списываемся. Ну, у нас... Мы так посрались, короче.
Ну, тогда не будем лезть в дебри. Так, вопрос про бизнес очень хороший. Я его задам ближе к концу, если вы не против. Сколько ты платишь?
Ой, Дина, я думал, где у тебя все вопросы, а у тебя, оказывается, скролл здесь. Внутри.
Да, да. И для меня это сейчас тоже было неожиданностью, потому что чат делал не я, и вот он вот буквально только вчера, мы его выкатили. То есть вот человек, который его делал, он залил его на сайт. Я сейчас за полчаса до эфира быстро написал CSS для него. И вот как-то, да, забыл, что там скролл остался. Так.
Сколько... Ну, короче, у Кости вроде все окей. Все окей. Я мог понять по его выражению лица. Когда мы последний раз виделись.
А когда вы последний раз виделись?
Ну, когда мы закрывали один проект, короче, связанный с... Мы делали... Ладно, я расскажу. Короче, мы делали такой проект для школы тенниса.
Ага.
Нужно было им разработать дневники для, типа, детей.
Печатные.
Вот, и мы просто приходили... Да-да, печатные большие такие. Ну, в общем, очень большой проект, очень такой сложный, прям пипец. Вот, мы убили вообще вот это лето на него. И мы, типа, должны были его печатать, и вот мы встретились, типа, я, Костя, клиент, распечатали, посмотрели, все cool, разошлись, и вот мы больше не виделись. Это было месяц назад примерно.
Ну, будем надеяться, у Кости все хорошо.
Вместе.
Так, сколько...
Не пропадет.
Ну, скорее всего, да. Вот два вопроса хороших. Сколько ты в день работаешь и сколько ты себе платишь? Ну, твоя воля отвечать на них, не отвечать. Ты можешь отказаться.
Да, от... Я плачу себе больше, чем в студии, когда работал в М17.
Угу.
Вот. Там точную цену. Но мне, короче, не нравится. Я бы больше себе платил, но тогда мои ребята бы не получали ничего. И плюс сейчас что-то с проектами пока не очень прикольно получается. Надо... еще делать побольше.
Продвигаться.
Вот. А в день...
Да.
Короче, раньше я очень жестко упарывался по работе и вообще целыми днями пахал просто. Сейчас из-за того, что я делегирую очень много работы и занимаюсь музыкой и все такое, мне все сложнее и сложнее себя заставлять садиться, там работать. Вот. Я очень много времени сейчас, ну, в такой, не знаю, легкой прострации. Но мне кажется... Это как раз-таки происходит из-за того, что я превращаюсь там, в какое-то породенное руководитель. Ну, то есть зато в мозгу очень много происходит работы. Ну, то есть мне казалось, что я, типа, ничего не делаю, но потом я пришел к пониманию, что это тоже окей, потому что голова думает, ты не спишь постоянно, ночью там просыпаешься, все такое. В общем, это тоже, типа, окей. Поэтому я, можно сказать, работаю всегда. То есть...
Ночью просыпаешься? Это серьезно сейчас? Это не фигура речи была?
Ну, реально могу проснуться, посидеть пару часов, конечно. Ну и еще так плохо сплю, типа, в целом, из-за там работы и все такое. Потому что в голове происходит очень много всякой истории. То есть раньше, когда у меня были макеты, да, когда мы с тобой сидели и картинки рисовали, да, мне некогда было думать. Типа я просто рисовал картинки и шел спать. А сейчас очень много времени такого. То есть я там сортировал проект, все, пошел, посидел там, поиграл, и там идеи какие-то пришли, да, то есть что-то еще. Вот, и очень много времени сейчас уходит на то, чтобы как-то, может, приструнить себя, да, научить работать самому. Потому что это же произошел очень резкий переход в свою студию, то есть я просто не ожидал такой истории. Я же не хотел ее создавать. Я вообще в Яндекс хотел. Но не получилось. Ну, чуть-чуть получилось, точнее.
Ну окей. Про Яндекс, если успеем, поговорим после перерыва. Еще после перерыва поговорим про дизайн-просмотр, про студию «Двор» поподробнее и про музыку, которую пишет Век. Не отключайтесь, оставайтесь с нами. 117.2 прямой эфир. Через пару минут продолжим.
117.2.
21.33 в Москве. Продолжаем мы прямой эфир с Вениамином Векком, дизайнером из Петербурга, которому исполнилось 23 года. И по случаю этой даты, ну, формально по случаю этой даты, а на самом деле просто так поболтать, мы его позвали в эфир. Вы очень много задаете вопросов в чате, спасибо вам большое. Я сейчас постараюсь из них сделать некую краткую выжимку, чтобы за оставшиеся 26 минут мы успели поговорить обо всем, о чем хотели поговорить. Дизайн-просмотр. Вот сразу вопрос из чата. После дизайн-просмотра прибавилось аудитории в соцсетях или клиентов в студии?
На самом деле, не то чтобы заметил, чтобы сильно прибавилось, но в целом просто ощущается какое-то общее... общее, блин, как сказать? Да, увеличение там аудитории. То есть я не могу сказать цифры. Да, знаете, там на 20% увеличилась прибыль и так далее. Нет, просто... Стало действительно больше ребят, которые... Ну, во-первых, после просмотра достаточно много кто написал, что вообще очень клево. И там я много с кем познакомился, пообщался, и вообще это супер круто. А по поводу клиентов, наверное, вообще ноль. То есть, может быть, да, там один пытался заказать брендинг, типа он слышал, ну, пришел прям от просмотра, можно сказать. Но мы в итоге не договорились. То есть у меня все клиенты так и остались. То есть тот же Sneaker Sales, мы до сих пор с ним, типа, сейчас вот делаем прикол очень большой, и скоро должны будем показать. А так, в целом, все так же и осталось.
А, ну, вот. Тебе страшно было выступать?
Ну, конечно. Ну, вообще супер страшно. Было в тот период, когда в студии, ну, в студии 18 было очень много работы. И вот тогда я пытался какие-то вот свои проекты делать, и ужасно сложно было все совмещать. То есть мне казалось, что вообще просто какой-то ужасный трэш. Вот, и мою же лекцию... Ну, то есть я хотел написать очень большой пост, в смысле, я его написал, просто не успел, так сказать, опубликовать. Правда, уже прошло полгода. У меня лекцию, типа, одну не разрешили с этой темой выходить, и, ну, в смысле, не пропустили. Пришлось придумать вторую, вот, и там очень много было всяких штук от руководителя студии. Ну, он, конечно, без вообще супер респект, что вообще он допустил, грубо говоря, меня до просмотра и помог там с лекцией, с проектами, вообще. Его зовут Миша, это он руководитель студии 18, он супер крутой чел. Вот, и, ну, это было действительно, типа, очень сложно на тот период. И, соответственно, когда я выступал, ну, у меня супер дрожало там голос, колени, не знаю. И после выступления, я когда ехал домой, я уже не мог даже вспомнить, что меня спрашивали. То есть, ну, когда после просмотра ты выходишь, есть там какое-то время, когда подходят все ребята и начинают задавать тебе вопросы. И они встали вот так все кругом и все такое. И я вот сейчас не помню ни одного вопроса, который мне задали, потому что я был в супер растерянности и не понимал, что происходит. Особенно, когда подходили фоткаться. Мне было непонятно.
А что это была за тема, с которой тебе не пустили?
Она была про антидизайн.
То есть?
Про то, как создавать дизайн намеренно плохой, но при этом работающий. То есть мне казалось, что это прикольная тема. Я думал, я наберу примеров, но в итоге у меня ничего не получилось.
Ну, то есть примеров нет?
То есть про такие решения...
Особенно.
Ну, есть парочку примеров. Вот. Я, наверное, их не вспомню. Сори. Вот, то есть это такой дизайн, который направлен на то, чтобы тебе было неудобно специально. Ну, допустим, знаешь, в кафешках делают там маленькие столики, чтобы ты там долго не сидел.
Да, booking.com.
Вот. И там...
Канонически.
Да. Просто, да. Тебе, короче, ну, то есть это какой-то такой укольчик человеку, но который при этом приводит к каким-то там результатам денежным, да, или еще каким-то.
Ну, то есть
вот,
это,
и мне было про эту тему.
Это, иными словами, когда маркетологи превалируют над дизайнерами.
И когда, да, здравый смысл куда-то теряется.
Да.
Ну, в общем, разные там истории могут быть. Но в целом это тоже, типа, очень крутая часть работы. И, в общем, да, не прошел с этой темой. В итоге пошел, рассказал просто о себе.
Ты бы хотел когда-то в обозримом будущем заниматься вот такой работой?
Какой?
Ну, антидизайном.
Мне кажется, я и так какие-то решения все равно... Ну, они автоматом все равно как-то приходится их придумывать. Вот мы, допустим, с дизайнером Никитой, с которым мы делаем сейчас сникер, вот, мы придумываем разные истории, которые, например, не так хороши, но они помогут, допустим, компании... например, не потерять денег. Ну, там, я не буду приводить прям пример какой-то, но я думал, сейчас понят. Никита сейчас слушает, так что привет, чувак.
Привет, Никита.
Вот. Мы, соответственно, с ним какие-то такие истории придумываем, это у всех дизайнеров, короче, происходит. Иногда приходится придумать что-то такое, не совсем, типа, прикольное, не совсем, там, честное или что-то такое, но зато оно работает вот как надо. Вот. И это не считается, что это плохой дизайн. Это просто дизайн, который должен работать вот так вот. И, соответственно, если ты это понимаешь, ну, то есть ты делаешь мне от балды вот так, потому что ты не знаешь, а ты конкретно это делаешь за там, специальной целью, то, соответственно, это все окей.
Я прошу прощения у слушателей, что так долго мы на одной теме сидим, но я хочу прояснить. Booking и Facebook. Это плохой дизайн или хороший?
Блин, ну ты вообще... Что за вопрос? Наверное, хороший, раз он
хороший,
работает, да. Приносит деньги.
Okay.
Да, он выглядит неприкольно, как Mail.ru, наверное. Я захожу, и мне страшно. Но, блин, они зарабатывают очень много денег.
Uh-huh.
Вот, и... Ну, как бы, тут нету, наверное, хорошо или плохо. Тут, наверное, прав или не прав. То есть тут имеет смысл, кто вообще управляет компанией. То есть если Mail.ru кажется, что им нужно быть такими... то, ну, окей. То есть тут просто важно, кто доказывает, что окей, а что не окей. Вот. В Яндексе, допустим, считают, что дизайн — это важно. И поэтому они там каждую штучечку просто вообще стараются пилить очень долго.
Если сейчас посмотреть на Яндекс.ру, ну, вроде важно, но что-то как-то они в последнее время...
Ну да, ну, это на самом деле, если... В общем, смотреть, а в целом они же очень красивые.
Ну, они то есть, да, у них дизайн красивый, просто они в плане как бы того, что они упаковывают в последнее время, стали какие-то очень странные.
Ну да, так можно к любому придраться в целом, но, короче, в целом Яндекс, конечно, молодцы, это же просто нереально столько всего делать. Одна работа с их логотипом чего стоит?
Да,
и, то есть, никто и не заметил, что они взяли и переделали,
да,
знак.
Круто. Так, так. Как ты борешься с перфекционизмом?
И одно время я думал, что перфекционизм — это важно, типа, и старался запариваться, а потом я понял, что идеально не надо. И написал в этом пост. На самом деле, перфекционизм очень сильно тормозит. То есть чаще всего там в продуктовом дизайне, там и в любом другом, в блогах, там, не знаю, в любой работе перфекционизм мешает результату просто появиться на свет. То есть у меня так с музыкой. Мне очень не нравится, что я сейчас делаю в музыке. Но если я не буду показывать, что я делаю, то я никогда в жизни так ничего и не покажу, потому что буду бесконечно делать. И вот во всех проектах, вот у нас, допустим, сейчас в студийных, это самая главная проблема. Мы пытаемся там что-то делать супер переделываем по миллион раз, и это очень плохо, потому что это не дает в итоге жизни никакой. Перфекционизм — это на самом деле вообще зло какое-то. Типа, казалось бы, любой дизайнер должен делать все там идеально красиво, но на самом деле нет. Ну и я это подтверждает там, не знаю, куча примеров. Например, там, не знаю, моя лекция на просмотре. Да, не идеально нарисована, вообще ужасно нарисована, но, блин, это уже там стилек какой-то. Или там Очень часто можно видеть, как выпускаются разные там, не знаю, схема метро не идеально выпускалась первая, но если бы они вот такой не выпустили, то, возможно, бы и никогда не выпустили.
Ты имеешь в виду поэтому лебедевскую лучше... схему первую?
Много косяков очень было. Mm-hmm. Или вот Бирман там опубликовал схему Питера, да, с эпическим количеством каких-то косяков, которые они взяли, потом хоп-хоп-хоп и подтянули.
Ну, то это просто был расчет на то, что косяки, на косяки укажет аудитория. Как бы это...
Конечно. Ну, а как иначе? Mm-hmm. Ну, то есть просто не нужно держать именно в столе, вот это хуже всего. То есть нужно прям поскорее... Короче, задавайте единственный вопрос. Что мешает запуститься? Он обычно помогает.
Так, вот, вот тебе и... тут... А, извини.
Все, забей.
Окей. А, тебе советуют, в январе будет пи***ц. Готовься.
Что а, будет?
Ну, мы тут не ругаемся матом в эфире. А, значит, в январе будет голяк. О, класс. А, это, видимо, окей. Про студию тебе говорят. И вот как раз здесь хорошо пойдет вопрос про бизнес. А сколько сейчас стоит в России открыть бизнес? Ты же, как я понимаю, ну, оформлял это все как-то. Вот расскажи про процедуру.
Не оформлял, на самом деле.
Ух ты.
Я начал, короче, оформлять, а потом я что-то обратился к отцу, он меня супер напугал, и, в общем... Так. Я решил, что я там сделаю пока самозанятый вот эту историю, типа. Угу. Вот, а она, можно открыть, типа, там, ИП и все такое. Да. Я пока в силу того, что я вообще не знаю, как там что делается по красоте, я просто забит пока на эту историю. Угу. Вот. Блин, мне кажется, вообще бизнес тоже несложно. Все это сделать нужно, просто там зачитаться и все такое, перестать ссать, мне кажется, вот.
А, так, еще, наверное, вопрос. Наверное, это по поводу студии тоже. Почему ты считаешь Века, что в этот раз... Пишет враг Века. Это уже, видимо, другой человек, хотя, может быть, тот же самый. Что в этот раз у тебя все получится, если в прошлый раз ты сказал, что у тебя ничего не вышло?
Ну, уже получается. Ну, потому что есть такая... Короче, если вы смотрели фильм Нолана... Третий этот про Бэтмена, Темный рыцарь. Там, короче, есть эпизод, когда Бэтмен попадает в такую тюрьму подземную, ну не подземную, а как такой огромный колодец. Вот. И там вот внизу, на там, большом расстоянии вниз, сидят узники. Вот. И они всегда видят, грубо говоря, вот это небо. Представляете, да? И, короче, ты всегда видишь свободу, но она тебе недосягаема. Да. Но ты можешь выбраться на эту свободу, если ты поднимешься по камням, короче, ну, там есть такие выступы, и попытаешься, короче, не упасть. И вот постоянно кто-то пытается. Вот. Он подвязывает там, ну, человек, который пытается выбраться, он подвязывает себя такой как-то веревкой, вот. Прыгает, и у него никак не получается. Вот у Бэтмена то же самое. Он постоянно страхуется, и вот у него не получается перепрыгнуть. Вот. И только в момент, когда он отпустил вообще все, ну, то есть когда он убрал эту страховку, когда он полностью такой голый, свободный, собирается совершить прыжок, он его совершает, потому что ему как бы ничто не мешает его сделать. Вот здесь то же самое. То есть не знаю, насколько точный пример получился. Ну, то есть мне мешала просто работа на кого-то. То есть... Потому что у меня всегда был какой-то такой план Б, какая-то подушечка снизу. И я думал, о, ну, если там с проектом не получится, окей, я вернусь там, вот буду в студии делать проектик, все будет прикольно. А вот сейчас там такой истории нет. Вернуться некуда, ну, проектов новых нет, работы нет. И типа, и коль ты уже сказал, что
позади
ты студия...
Москва.
Ау?
Позади Москва, говорю.
Да, вот, и, соответственно, просто у тебя нету другого варианта. Mm-hmm. То есть тогда варианты были, вот, а сейчас же я не пойду работать там, ну, дизайнером, потому что будет, ну, наверное, не то. Мне сложно будет объяснить там, типа, руководителю студии, почему я решил свою студию закрыть и пойти там снова работать дизайном. Mm-hmm. Ну, и плюс я понимаю, что из меня дизайнер уже, ну, как бы такой, к которому все привыкли, студийный дизайнер из меня будет плохой. Вот, а дизайнер, который именно разрабатывает какие-то штуки, может быть, ничего. Вот, поэтому должно получиться. Но в прошлый раз все сломалось буквально за месяц, а сейчас, то есть уже сколько прошло? Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, то есть сколько там, пятый месяц. Да. Не хочется хвалиться, но вроде это похоже на какой-то результат. Поэтому посмотрим. Вообще стрёмно, конечно, но что поделать.
Ну да, вот даже успешные бизнесмены говорят, что если ты открываешь бизнес, берешь, значит, у тебя есть свой миллион, ты открываешь бизнес, возьми в кредит хотя бы 50 тысяч, чтобы у тебя была мотивация этот кредит вернуть. Тогда у тебя все попрет.
Почти ничего не брал.
Ну, тут, в общем, особых денег-то не надо, как я понимаю, стартовых.
Ну, слушай, надо, на самом деле.
Ну, особенных, я говорю, больших каких-то не надо. То есть
особенных нет.
То есть ты можешь там, условно, на свою месячную зарплату начать. Или не можешь?
Производишь, конечно.
Так, пример антидизайна мы сказали. Про Бирмана пишет, что он бездарный дизайнер. Непонятно к чему, совершенно, честно сказать. Фейсбук пишет шикарный. Ну, кому-то нравится, я считаю, что Facebook это... Мы тут не ругаемся в эфире. Так, очень плохая идея, про кредит не делайте так, имеете право на свое мнение, спасибо за него, да, правильно. Должны быть два диаметрально противоположных мнения, чтобы слушатели выбирали из этих двух мнений. Век обещал задвинуть какую-то телегу про дизайн. Перед эфиром. Да. И сказал мне перед эфиром: а давай в конце. Конец близок. Осталось 10 с половиной минут. Мы еще про музыку не поговорили. Поэтому расскажи, что тебе есть рассказать, а потом мы поговорим про музыку.
Ну, в общем, на самом деле я уволился отчасти из-за того, что в студиях очень часто делают дизайн, который подходит любому проекту. Ну, то есть ты делаешь типа сайт, и ты меняешь в этом сайте там логотип, и это уже другой сайт, он подходит кому-то другому. И то же самое там с айдентикой, и с картинками, и с чем угодно. Вот, мне кажется, ну, то есть, типа, универсальный дизайн, это, казалось бы, прикольно, удобно, вот эти всякие дизайн-системы, бла-бла-бла, вот, но в этом совершенно нету какой-то, типа, не знаю, какой-то своей истории. То есть это становится слишком общая тема, и мне кажется, что она хуже намного работает, чем какая-то индивидуальная. То есть если там брать любой проект, его можно сделать глобально двумя способами. Первый — это когда ты берешь и делаешь какие-то общие дизайн-шаги, и, грубо говоря, просто там проект приводишь в порядок, и, соответственно, там на этом твоя история заканчивается. Взять, допустим, ну вот мы делали, короче, проект для той же теннисной школы «Дневник». Можно было сделать вот так. Взять, составить, там, не знаю, какую-то систему. Короче, какая там была задача? Пришел человек, такой говорит, вот, у меня там дети не развиваются, там, не знают, на каком они уровне, все такое, нужно придумать, как... сделать так, чтобы они развивались, понимали, как им расти, сколько им нужно времени и все такое. Как это можно было сделать? Это можно было... И он хотел это решить интерфейсом на сайте. Вот. Я такой говорю, окей, давай попробуем. Мы начали там думать, как это можно решить интерфейсом. И, соответственно, будь я дизайнером, который делает общий дизайн, я бы, соответственно, продолжал бы делать это интерфейсом. Просто потому, что клиент решил, что его, ну, как бы, задача решится таким образом. И, соответственно, мы бы нарисовали какой-то интерфейс, как-то бы там придумали, как расти там детям, хотя такой задачи тоже там изначально не ставилось. Вообще он просто хотел там интерфейс, который помогает там детям что-то там понимать. В итоге я там пришел к тому, что есть вообще самая глобальная проблема, что дети в принципе не понимают, что вообще происходит с их уровнями и все такое, и мы решили там разработать целый большой дневник такой, ну, он сам по себе не очень большой, но в целом, и систему того, как ребенок проходит по определенным уровням этой теннисной школы, там, с помощью наклеек, с помощью разных достижений, с помощью там карты, на которой там нарисованы какие-то персонажи, он, соответственно, по ней идет, он видит, как он развивается, он видит там, какие у него скиллы качаются. То есть у нас все получилось сделать таким образом, что сейчас ребенок берет этот дневник, и он просто понимает вообще, что происходит. Вот. И этот дизайн настолько конкретный, что если принести его в другое место, он не сработает, потому что он просто из другой темы. То есть если принести его в футбольную школу, это будет не то. Вот. И как раз-таки в этом и кроется вопрос общего дизайна и индивидуального. Ну, то есть у меня у отца раньше на сайте было так написано, типа, сделаем там индивидуальный SEO или что-то такое. И вот я сейчас понимаю, что это возможно перерождать. Ну, то есть на фоне всех этих дизайн-систем и так далее все очень прикольно звучит, когда люди делают дизайн такой супер большой. Но мне кажется, они теряют очень важную историю, которая помогает делать дизайн какой-то более точный, какой-то более такой, не знаю, специфичный, интересный. То есть благодаря именно таким проектам получаются какие-то работы, которые вообще сносят башню и так далее. Не говорю то, что мы такие делаем, но стараемся. Вот. Как-то так.
А вы можете в канале... Да, извините.
Да-да-да. Я, если что, перед эфиром сказал, что эта история, которую сейчас я буду рассказывать, она очень... неоднозначно. То есть очень сложно взять и вот так вот объяснить. Типа, возьми, вот так делай, и у тебя все получится. У меня есть в голове какое-то понимание того, как, типа, это делать. Ну, то есть такую работу. Но я не могу ее объяснить на работе. Именно поэтому в М18 мне не удавалось договориться. Я не могу ее объяснить там в интуиции. То есть там тоже что-то не получилось. И мне сложно ее объяснить в целом там дизайнерам. Потому что, возможно, они понимают это иначе. Ну, то есть это такая штука, которую просто вот надо сидеть, думать, пытаться там как-то в проектах это внедрять. Это сложно продать клиенту, потому что это намного дороже, намного сложнее, намного вообще супер просто. Никто не хочет это делать, потому что лучше нарисовать страницу, как у всех, и добиться результатами, как у всех. То есть никто не хочет вот так вот рисковать. И поэтому вот такой... Типа дизайн, такая работа, она фактически становится какой-то типа стрёмной игрой. Но, блин, если в неё не играть, то зачем играть вообще?
А в чате пишут тебе в ответ: так ты же сам сделал универсальный дизайн своего двора. Не кажется, что ты врёшь сам себе? Где твоя индивидуальность тогда?
Ну, блин, там же стиль довольно индивидуальный. Ну, сайт, да, я соглашусь, он такой, типа, очень общий, но, блин. Мне просто не мешало это запустить. Я бы с удовольствием переделал, но не может же быть все прям идеально.
Ответ так принят. Вот. Так. Да, вы можете загуглить в канале Века, в телеграм-канале Века, написать в поиске «Улица Дыбенко» и увидите еще один пост, в котором Век объясняет примерно ту же самую концепцию, но на другом примере. Но это можно сделать после.
В целом, на самом деле, я могу описать там, в чем история. То есть все люди...
Уже времени делают, просто там... нет. 4 минуты, про музыку не успеем.
Минуту.
Давай минуту. Ну, 3 минуты на музыку, окей.
Такую, где ты можешь повесить ее в любом месте, и она якобы будет работать. А Буше взяли и сделали такую рекламу, где ты можешь повесить только в одной станции метро. Потому что именно там она будет выглядеть такой, ну, как, короче, на своем месте, потому что она начинает работать вместе с этой станцией метро. То есть там повторяется дизайн этой станции. И в этом и прикол. То есть это, представляете, насколько нужно сложнее сделать печать рекламы, потому что у тебя все баннеры разные. Вот, насколько нужно запариться, насколько нужно там ездить, все это считать. Но именно в этом и есть кайф, то, что они взяли и это сделали. И так делает одна компания, не знаю, один продукт, одна кофейня на миллион. Вот. И, блин, если вот так вот делать, то тоже можно прийти к очень крутым результатам и запомниться. Так что вот.
Соглашусь. А музыка? С чего все началось? Что ты пишешь сейчас? Что планируешь?
Год назад, в августе, я пошел в хор. И там учился просто петь. Для чего? Мне надо было научиться. Да просто хотел попеть. Пошел, ну, губа не дура, в СПбГУ. Вот, и меня взяли, короче. И я там пел полгода, понял, что все, хватит с меня хор. Ну, то есть, типа, как-то мне стало уже скучновато. И я начал играть на фортепиано. Ну, вот так уже по-серьезному писать музыку, все такое. И там ближе к вот этому день рождения я понял, что нужно написать альбом. И вот за этот год, вот он прошел, я написал несколько, думаю, альбомов уже, даже типа 3, ну, в смысле, не написал, а концептуально написал, вот. А, и 2 из них там написал полностью все треки, полностью все слова, вот. Очень много битов, очень там, короче, капец, почти там супер много всего. Но до какой-то полноценной такой публикации на платформе, ну, то есть лейбла, там я еще не дошел. Потому что мне не хватает пока там определенной смелости, чтобы взять, подсвести всю историю, все там треки привести в нужный порядок и отправить на какой-то лейбл и как-то опубликоваться на стриминговых сервисах. Поэтому я пока публикую там кусочки в Инстаграме, да, то есть там маленькие. То есть я вообще совсем недавно дошел до того, что опубликовал целую песню в Инстаграме полностью на фортепиано. Вот. Плюс я на сервисе SoundCloud публикую некоторые песенки, но в целом, короче, ситуация пока такая. То есть я просто пишу и стараюсь превращать это типа в песни. Потому что одно дело, когда ты на фортепиано написал полностью и там записал это в Инстаграм, а другое дело написать бит, записать голос, да, там свести весь этот голос вместе с битом, потому что это очень большая типа работа, прям гигантская. Она похожа на дизайн. Там это буквально вообще, я бы даже сказал, дизайн, там все похоже, все одно и то же. Те же у тебя инструменты, только там в дизайне у тебя всякие там правила и все такое, там квадраты, кружочки и линейки, а в музыке это у тебя просто там, не знаю, нотная грамота и другие приколы, вот, инструменты там, не знаю. То есть те же слои там в макете. Все на самом деле одно. Просто, не знаю, приколы меняются внутри. Вот такая ситуация.
Ну что ж. Так, я просто сейчас тут... мы не успели, поэтому всякая техническая пошла текучка. Ну что ж, я тебе желаю успехов. Я сейчас, наверное, даже... Я могу включить, в принципе, из Инстаграма какой-нибудь рандомный пост.
Не надо?
Хорошо, не будем.
Не надо.
И не буду... Я тогда не буду говорить о названии его, этого Инстаграма. Копайте сами.
Пусть, да, докопается. Спасибо.
Не работает поиск по улице Дыбенко, пишут в чат. Странно. Я сейчас эфир закончится, проверю, может быть, я что-то напутал.
Я сейчас пришлю.
Ну вот, Век сейчас пришлет. Спасибо, это был Вениамин...
Я пришлю в канале.
Ага. Это был Вениамин Век на 117.2. Спасибо. Успехов. Пиши.
Спасибо.
Пиши, а мы будем следить. Всего хорошего.
Все, всем пока.
Спасибо, пока.
Сто семнадцать и два.